Добрый день, меня зовут Будам. Сегодня 494-й выпуск подкаста об Америчке, который находится на сайте americhka.us. У нас здесь обсуждаются разные темы, и периодически я получаю комментарии, что вот когда ты разговариваешь на темы о жизни, об Америке и не касаешься политики, у тебя хорошо получается. А вот когда касаешься политики, то ты высказываешь мнения, которые ничем не обоснованы, неподготовленные, неправильные, и ты в этом не разбираешься. С чем я, в общем-то, согласен. В политике я не разбираюсь и всегда высказываю только свое мнение. Более того, оно может меняться. Вот. Но так как живу я в стране, где уважают свободу слова, я все-таки буду продолжать говорить о том, что мне интересно. Еще раз говорю, мое мнение принимайте так with a grain of salt. Кто-то мне уже писал, как это по-русски, ну, как бы иронически или как-то так. Зато у меня сегодня есть собеседник, который занимался политикой профессионально, насколько я понимаю, в свое время. Живет он не в Америке, вот, а имеет свое мнение о том, что происходит в Америке сейчас, и это мнение другое, не такое, как у меня. Вот как раз мы сегодня и поговорим об этом, как Америка видится, или, может быть, американская политика видится изнутри. Эту сторону буду представлять я, любитель, и как это видится снаружи, будет представлять более профессиональный человек. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Будам. Ну, спасибо большое за приглашение в эту программу. Я с большим удовольствием слушал много ваших подкастов. Вот. Спасибо. Ну, что касается меня, то меня можно с большой натяжкой назвать профессионалом в политике, потому что на практике политикой я не занимался. Я занимался только как бы теоретически, изучал это в свое время в институте. Ну и потом просто следил за какими-то событиями, просто уже по привычке. Но я не могу сказать, что я уж такой профессионал в этом
я
деле.
Я понимаю, но, по крайней мере, я никогда не изучал политику в институте. А в каком же институте вы изучали политику?
Я изучал политику в Московском государственном институте международных отношений.
Вот.
Ну, это было это во времена...
лучше, чем прикладная математика, которую изучал я. В плане политики, конечно.
Ну, может быть, да. Я изучал это во времена застоя, расцвета застоя, когда главное, чему нас учили, что самое главное – это борьба за мир, за разрядку международной напряженности, снижение ядерного потенциала со всех сторон. В общем, как бы меня вот этому учили в свое время.
Но все же, вас учили этому, но институт – это начало как бы карьеры любого человека. Потом человек учится сам. И наверняка после этого института у вас были какие-то более какие-то плотные контакты с политиками, может быть, разных стран, и вы чему-то научились самостоятельно, правда?
Ну, у меня, скажем так, был опыт международной торговли, который дал мне какое-то представление о том, как ведутся международные переговоры, в том числе я участвовал в каких-то переговорах с государственными организациями Соединенных Штатов, в Вашингтоне в свое время, с Европейской комиссией в Брюсселе тоже мне приходилось участвовать, но больше по, скажем так, вопросам международной торговли. Но это дало какое-то вот приблизительное представление о том, как могут происходить такие более крупные политические процессы.
Вот эти ваши переговоры по поводу международной торговли наверняка дали вам возможность сравнить представление, ну, скажем, о той же международной торговле, которая была у вас в то время, я так понимаю, это был еще Советский Союз, может быть, в начале, и то, как это видят люди западного мира. Что вас удивило тогда, вот ваши первые контакты с представителями западных каких-то торговых организаций?
Я не претендую на всеобъемлющий охват, как бы, но мое личное впечатление было такое, что американские представители американских министерства торговли, министерства труда, там, других организаций, там, по-моему, было 17 организаций, которые участвовали в этих переговорах, они были настроены на действительно обсуждение темы с точки зрения ее существа, то есть с точки зрения основ международной торговли, с точки зрения свободы торговли, был подход такой более, ну что ли, деловой. А, скажем, переговоры с Европейским Союзом на меня произвели впечатление, что там люди больше были озабочены защитой собственных рынков, собственных интересов собственных компаний, и их меньше интересовали какие-то принципы там, свободы торговли, развития отношений, вообще условий, которые оговариваются в международных соглашениях, их больше волновали интересы каких-то вот своих национальных корпораций. Вот. Но это мое личное впечатление, по конкретному вопросу я не претендую на то, что...
Я понимаю, вы постоянно говорите, что это ваше личное мнение. Естественно, это ваше личное мнение, вы не представляете никакую страну, вот так же, как и я не представляю Америку, я только высказываю свое мнение. Поэтому вы не должны оправдываться, вы говорите только свое мнение, которое может быть правильно, может быть неправильно. Но все-таки при этом, когда вы встречались с разными людьми, наверняка там были некие политики, какое у вас впечатление? Может быть, вопрос это не очень корректный, но все же, если, скажем, стоит три политика, один из Соединенных Штатов Америки, второй из какого-то Европейского Союза, из страны, может быть, какой-то Европейского Союза, и третий из России. Как вы считаете, кому из этих трех можно верить? Я понимаю, что политикам вообще сложно верить, но все же, кто из этих трех представителей вызывает у вас наибольшее доверие? В плане, что он говорит то, что думает.
Ну вот в тот период, это было довольно давно, мне было как-то легче договариваться с американскими политиками.
Но опять же, вы уходите от ответа. То есть все-таки МГИМО сказывается.
Сейчас у меня нет такого опыта. И я согласен, в принципе, с тем, что любой политик, он ему, как говорится, дано его красноречие, чтобы скрывать свои мысли, а не для того, чтобы всем рассказывать, что он на самом деле думает. Так, ну, как бы, если это квалифицированный политик.
Но считаете ли вы, что американцы, я вас пытаюсь подтолкнуть к тому ответу, который я хочу получить, но вы не обязаны его давать. Считаете ли вы, что американцы вызывают больше доверия и даже в политике? То есть им можно все же больше, скажем, вероятность того, что они говорят правду, выше?
Ну, я бы не хотел... Вот сводить ответ к тому, что какая-то национальность влияет на личные качества. Потому что это очень такая распространенная точка зрения, что как бы вот основа человека зависит прежде всего от его национальности. Я всегда старался уйти от этого, потому что я всегда стремился все-таки верить в то, что в любой стране есть разные люди, есть честные, есть нечестные, и как бы все-таки такие вещи больше зависят от воспитания в семье.
Хорошо, согласен.
А не от национальности.
Согласен. Я хочу, кстати, еще подчеркнуть, что когда в Америке говорят национальность, то человек, который американский гражданин, это американец. И в паспорте у нас написано национальность американец. Поэтому неважно, откуда он приехал, когда его приехали родители, дедушки, бабушки, он американец. Так это считается. Соответственно, давайте сразу же перейдем к текущему состоянию дел и, конечно, к темам, которые интересуют многих в мире, а именно, как меняется политика и что происходит после прихода Трампа. Вот, я высказывал некие свои мысли в прошлом подкасте. Давайте, я бы хотел послушать ваши мысли, ваше мнение. Кстати, в какой стране вы живете сейчас?
Сейчас я живу в Сингапуре, до этого жил в Швейцарии. И, в принципе, мне хорошо очень знакома политическая система Швейцарии. Я неплохо знаком с политической системой Соединенных Штатов также. Ну, в Сингапуре довольно специфическая система. Тоже, если кого-то интересует, могу рассказать. Ну, что касается современной ситуации после вот, последних выборов, то она, конечно, всех как бы у всех вызвала больше интерес к политике. Многие люди стали больше слушать эти дебаты, все новости сейчас начинаются везде только с Трампа, и что там он сказал, что он сделал, какой он декрет подписал, как он ответил на вопрос журналистов, какой ему вопрос задали. То есть эти новости уже в последнее время, ну, так начинают немножко даже доминировать в том плане, что уже хочется что-то другое, кроме этого, узнать, что происходит.
Ну, собственно, ну, вот. На самом деле такой интерес говорит, мне говорит о многом. Мне он говорит о том, что в политику пришел человек необычный. Человек, которого, может быть, даже не ожидали, который высказывает мысли, к которым были не готовы, и делает действия, к которым были не готовы. Конечно, все новое – это несколько пугающе, но вот если сначала начать с такого общего вашего представления, считаете ли вы, что приход Трампа в президенты в Штатах – это в целом более положительное явление или более отрицательное явление для всего мира?
Ну, для меня Трамп не является человеком совершенно незнакомым, потому что я читал кое-что из его произведений. Мне даже приходилось общаться с некоторыми его деловыми партнерами. И, то есть у меня было уже какое-то мнение об этом человеке. И как бы, когда были выборы, мое мнение было, что скорее лучше, если придет человек с опытом работы в бизнесе, потому что, ну, как бы экономика все-таки важна, важнее, на мой взгляд, политики, в том плане, что когда у людей хорошо все с работой, там, с образованием, с медицинским обслуживанием, социальным обеспечением, тогда как бы все политические вопросы они легче и менее конфликтно решаются. То есть я, в принципе, болел за него, когда были выборы. Но то, что сейчас происходит, я вижу какие-то ошибки, которые, на мой взгляд, совершаются вот им, там, и его, может быть, ближайшими помощниками. И как бы я понимаю, что, например, люди, которые вот республиканцы, которые за него голосовали, которые ему желают успеха, они стараются все его действия каким-то образом оправдать. Но, на мой взгляд, более объективный подход был бы все-таки видеть и какие-то ошибки, потому что если они есть, а говорить всем, что нет, это все правильно, то это, на мой взгляд, может вызвать обратную реакцию. То есть люди видят, что это неправильно. И, то есть, классно. Легче, наверное, признать.
Ну, а встречный вопрос. Давайте вернемся немножко назад. Считаете ли вы, что Барак Обама сделал какие-то большие ошибки? Вот мы говорим сейчас об ошибках Трампа. А вот как насчет ошибок Барака Обамы?
Ну, лично для меня Барак Обама – это президент, больше действия которого я больше видел во внешней политике. Я мало знаком с тем, что он делал внутри, и меньше этим интересовался, меньше изучал. Но то, что он делал во внешней политике, меня скорее вызывало положительную реакцию в том плане, что это было во многом такая сдержанная политика, то есть в свое время говорили, что, может быть, Америка вмешается военным образом в Иран или в Сирию. Как бы он этого не сделал, он сократил военное присутствие вообще за рубежом, сократил армию. То есть, как бы вот эти действия, с моей точки зрения, с точки зрения моего еще того старого моего образования, как бы были больше направлены именно в сторону мира, снижение уровня милитаризма, поэтому это у меня вызывало позитивную реакцию.
Ну, хорошо.
Что касается остальных его действий, я просто не могу судить, что он там делал в медицинской сфере, я просто не знаю.
Ну, я могу вам навскидку сказать буквально несколько вещей, которые я считаю грубыми ошибками и вредными ошибками. Опять же, я говорю прежде всего с точки зрения американца, который живет в этой стране, и которого больше волнует, что происходит внутри страны, чем вне страны. Например, ужасный договор с Ираном, который, это совсем недавно буквально, который дал фактически Ирану возможность, отсрочку в 10 лет, чтобы они делали свое оружие, а через 10 лет они сделают все, что хотят. То, вот, так, как сделал Обама. Дальше. Уничтожение, вернее, попытка уничтожить систему здравоохранения под красивыми словами. То есть, давайте сделаем здравоохранение доступно всем. Это то, что знает весь мир. То, что весь мир думает, что хочет или хотел сделать Обама. А реально он сделал так, что для большинства людей в Штатах стоимость медицинской страховки выросла за последние пару лет, ну, скажем, в полтора раза. Но не только она выросла. Люди просто не имеют возможности купить страховку, потому что многие большие страховые компании стали уходить из конкретных штатов, и выбор резко уменьшился. Обязан ее иметь, страховку, каждый. Если нет, тебя будут штрафовать за это. Это просто идет наперекор всему, на чем строится Америка, а именно, что человек решает сам, а не государство решает. Дальше, вернемся назад. Какой это был год, не помню, может быть, 2008 или в том районе, когда был кризис, связанный с тем, что банки выдавали вот то, что называется ипотеки или моргиджи у нас, всем, кому не попадя, когда он огромную сумму денег взял для того, чтобы какие-то банки не вышли из бизнеса. Тогда была тема «too big to fail», вот, нельзя, чтобы там крупные банки или страховые компании рухнули, и поэтому, по-моему, триллион долларов, наших долларов, налогоплательщиков взяли на то, чтобы банки крупные, богатейшие банки, которые наглели просто, их спасли, этих банков, что тоже просто нарушает все, на чем строится Америка, где бизнес должен быть свободным. Дальше. Это радость, когда пришел черный президент. Какое счастье! Вот. Все ходили воодушевленные. За 8 лет, казалось бы, что-то должно улучшиться в плане отношений между черными и белыми. Расовые различия и конфликты усугубились за 8 лет, когда присутствовал Обама. Прикрытие политических своих соратников, то, как он относился к Хиллари Клинтон, которая реально должна была быть наказана, и ее должны были судить. Этого ничего не произошло и не происходит. То есть я просто буквально не без подготовки вам говорю какие-то вещи.
Ну, возможно, все это, как сказать, имеет право на существование, это точка зрения, и я не могу судить вот насчет медицины, насчет Ирана, я тоже не готов спорить. Что касается поддержки банков, здесь я немножко вникал в этот вопрос, потому что подобная ситуация была и в Европе, в Швейцарии, например, то же самое делал Центральный банк, он спас UBS, но каким образом он спас? Он дал кредит 60 миллиардов под определенный процент, и потом этот кредит был возвращен с этим процентом, то есть Центральный банк на этом еще заработал. Не знаю, как это произошло у вас, там вернулись эти кредиты или нет, но я знаю, что если банки начинают падать, то вот, ну, как бы, это может отразиться на простых людях, на простых вкладчиках, то есть люди могут потерять просто свои сбережения, да, то есть вот если просто деньги
лежат... Люди и так потеряли, потому что им сказали, не волнуйся, вот тебе деньги, будешь выплачивать квартиру потихоньку, покупай побольше, не волнуйся. Конечно, я не хочу снимать ответственность с людей, которые тоже не должны быть дураками, должны посчитать, сколько я зарабатываю, сколько я могу платить. Люди вложили деньги, может быть, положили первые платежи, взносы в квартиры, они все это потеряли. Людей выкинули из квартир, это называется foreclosure, когда человек не смог платить, банки забирали квартиры, опять же, у людей. Продавали их с молотка, а люди уходили на улицу.
Ну да, я слышал, да. Но если бы были, вот, если бы упал еще какой-то банк, кроме Lehman Brothers, если бы еще, скажем, Bank of America, например, упал бы, то я думаю, что последствия для населения были бы очень тяжелые. Может быть, и правильно все-таки сделали, что не дали этому...
Может быть, но при этом это количество грубейших ошибок, которые сделал Обама, никакого возмущения в мире не вызывало, потому что мир интересует, как бы мне кажется, такая точка зрения, что есть Америка, страна богатейшая, денег там немерено, вот. Если вдруг будет какая-то проблема, скажем, стихийное бедствие в мире, ураган, землетрясение, вулкан, то считается как должным, что Америка вступится, Америка даст море денег и там всем людям поможет в этом месте. Если где военные конфликты, многие страны, небольшие страны, они даже армии не имеют многие, а те, которые имеют, не спешат туда отправлять солдат. Они знают, что американские солдаты полетят и что-то там сделают. Когда идут переговоры с другими странами, то считается, что Америка заплатит. Америка должна платить больше, чем другие. Почему? Непонятно. При этом, очень даже все страны могут легко ненавидеть Америку, выступать с протестами, желать смерти Америки. Вот. И, скажем, тот же Иран. Последние 30-40 лет регулярные демонстрации в стране, которые просто открыто желают смерти Америки и американцев. При этом Обама заключает с ними договора. Это настолько несправедливо с моей точки зрения. Сейчас, что я вижу и слышу, что Трамп хочет это поменять. Вот вы сказали, что конечно, экономика важнее. Конечно, и до вас некие люди говорили, что бытие определяет сознание. И Трамп, мне кажется, тоже зашел с такой мыслью в президентство. Но он, мне кажется, его ошибка в том, что он не из этой системы, он не из этой как бы игры. И он думал, что если он... У него 500 бизнесов примерно, вот когда начали разбирать, какие бизнесы он должен позакрывать, чтобы не было конфликта с его президентом. Оказалось, что он так или иначе участвует примерно в 500 различных компаний, бизнесов. Вот. Конечно, он крутой олигарх здесь уже сейчас. Ну, давайте говорить не олигарх, а давайте говорить миллиардер, который построил огромную империю в real estate, в недвижимости. И он, конечно, был королем. Он знал, что вот то, что он хочет сделать в своей компании, он сделает. Его слово – это закон. А здесь, мне кажется, он пытался, вот так, как Василий Иванович, с саблей наголо, тоже въехать в Белый дом, и он думал, что и здесь, будучи президентом, он может делать то же самое. То, что я хочу, то я сделаю. А тут он нарвался, конечно, на стену, и это еще пока детский лепет на лужайке. Вот я говорю о противостоянии, которое он получил. Такого не получал ни один президент, ну, по крайней мере, на моей памяти, я здесь 25 лет. Чтобы... Да. И как это же вы верно, это прокомментируете?
Ну, во-первых, по порядку. Что касается отношения в мире к Соединенным Штатам. Вот то, что я слышу на всяких там встречах, конференциях экономических, в которых я иногда принимаю участие, все говорят о том, что нас очень беспокоит огромный государственный долг Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас он 20 триллионов долларов. То есть это... Причем этот долг, в отличие от Японии там, или Италии, например, он во многом принадлежит иностранцам. То есть китайцам, например. Китайцы в прошлом году, кстати, продавали очень много облигаций американских, сотни миллиардов долларов. Слава богу, как бы экономика Америки достаточно сильная, и как бы это ни на что особо не повлияло. Вот. Но, тем не менее, вот эта тема, что огромный долг вот, государственный, она всегда стоит одной из ключевых тем при обсуждении вот, будущего экономики, что будет дальше. И как бы это вот такая, как бы, какой-то дамоклов меч, который висит, поскольку очень много завязано Соединенные Штаты на доллар, и вот не дай бог что-то случится не то с американской экономикой, и всем будет плохо, и вот этот долг, он считается очень опасным.
Ну, ситуация. Хорошо, а как вы прокомментируете вот такое мое высказывание? Я уже его не раз высказывал в старых подкастах, но я повторю сейчас. А что может произойти с долларом? Первое. Во-первых, не нужно забывать, что печатный станок у нас. И если мы подпечатаем новые доллары, они быстро разойдутся по миру. Второе, то, что на сегодня нет, мне кажется, ни одной страны в мире, куда несут доллары бесплатно. Просто те же китайцы, те же русские, те же все несут нам доллары и говорят, возьми у нас деньги без процентов, я у вас куплю. Вы не знаете, что происходит у нас в Манхэттене с жильем. Люди покупают квартиры по 20, 30, 40, 50 миллионов. Из-за рубежа люди приносят нам эти деньги. Потом они платят налоги здесь у нас. Потом они платят то, что называется maintenance fee. То есть человек не живет в квартире, но он платит $1000 в месяц, чтобы квартира, чтобы, ну, которая требуется для содержания здания самого. Люди знают, что Америка построила такую финансовую систему, где их деньги в один момент не испарятся. Может быть, доллар будет стоить выше или ниже, я не знаю на тот конкретный момент. Но они знают, что страна не обвалится в плане какой-нибудь революции. И если они принесли сюда $1000 и положили нам в банк, то они будут у нас лежать как $1000. Другие страны, многие свой валютный запас держат в долларах. На сегодня доллар – это мировая валюта. Вам это может нравиться, а может не нравиться. Это факт. Поэтому почему такая обеспокоенность с этим долгом?
Ну, потому что он достиг такого размера, которого никогда исторически не было. И многие люди говорят, что его невозможно вообще обратно выплатить. Говорят о том, что он не обеспечен, в том числе там золотыми запасами и так далее. Но, с другой стороны, вы правы, что как бы экономическая мощь Америки, она, это 25% мировой экономики, и то, что доллар растет, то, что люди вкладывают деньги, показывает, что, тем, несмотря даже на этот долг, люди продолжают доверять доллару, вкладывать в эту экономику.
А ведь они доверяют не потому, что доллар – это некая такая валюта, которая не существует. Они просто все прагматики, эти люди. Когда богатые люди в других странах несут сюда миллионы долларов, они же не дураки. У них же есть советники, они думают, и они спрашивают у своих грамотных, образованных людей, куда мне, вот у меня появилось лишние 50 миллионов долларов, куда мне их вложить? И некоторые, может быть, какие-то в Европе покупают что-то, но в основном несут нам деньги. Им, вероятно, советуют, что на сегодня это самое безопасное. Если когда-то ситуация изменится, вот тогда, если доллар не станет мировой валютой, если другая страна станет очень или самой привлекательной для вложений, вот тогда, конечно, у нас будут проблемы. Но пока я не вижу никаких проблем.
Да, но как бы сам государственный долг, это показывает то, что страна тратит денег больше, чем зарабатывает. То есть правительство Америки, оно тратит деньги не только те деньги, которые зарабатывает экономика Америки, но и заемные средства у всего мира как бы занимает и тратит эти деньги на свои какие-то программы и нужды. Вот Обама, он пытался как-то сократить этот долг. Я помню, в аэропорту в Нью-Йорке, JFK, ждал очереди на отлет, потому что было несколько нерабочих дней, чтобы сократить вот зарплату служащим аэропорта. И там мы больше часа ждали в своей очереди на взлетно-посадочной полосе. То есть, как бы, я не знаю и надеюсь, что... То есть, я, например, только буду рад, если в Америке все будет хорошо, потому что я понимаю, как много зависит в мире от благополучия Соединенных Штатов. Вот, кстати, на эту тему очень интересная есть книга «The Next 100 Years». Ее написал Джордж Фридман из Хьюстона. Он руководит компанией Stratfor, и, в общем, они занимаются всякими такими геополитическими прогнозами. И он как раз вот подробно говорит о том, что в ближайшие там 20, 30, 40 лет, да, Америка останется как основным таким экономическим локомотивом. Но потом, по его мнению, могут поменяться уже силы в мире, и другие страны могут выйти на более такие передовые позиции в области экономики. Но это уже, так сказать, такая отдаленная перспектива. Что касается нашей темы разговора, вот что сейчас делает Трамп и как он действует. Конечно, вот первый месяц, я не могу сказать, что можно сказать, что он успешный, потому что были ошибки, были просчеты. И для меня вообще все эти последние полгода это было просто откровение узнать, во-первых, насколько средства массовой информации могут быть так политически, что ли, ангажированы, необъективны, то есть насколько вот эта политическая позиция этих средств массовой информации не позволяет им быть объективными и очень агрессивно действительно против Трампа все вот эти Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, CNN и так далее. Но это как-то даже слишком было.
Да, я хочу сказать, что это продолжается, но с другой стороны, я считаю, что Трамп не должен так реагировать быстро. У Трампа должна быть кожа потолще. Конечно, он недоволен тем, что о нем пишут. Конечно, он чувствует, что было несправедливо поддержка или не поддержка прессой того или иного кандидата во время выборов. Но сейчас он президент. Во-первых, я считаю, что он должен прекратить твитать. Это первое. А это такая... У меня у самого есть твиттер-аккаунт. Он, конечно, не президентский, и фолловерс у меня меньше, чем у Трампа. И иногда бывает, что-то происходит в жизни, я смотрю, о, надо твитануть. Если я могу это сделать, как бы ничего особо не произойдет, он должен много думать об этом. Второе, что мне очень не нравится, то, что он все время воюет и отбивается, и реагирует на прессу. Он пытается их сделать виноватыми, это неправильно. Кто бы они ни были, какая бы плохой она ни была и агрессивной, надо дать им писать то, что они хотят. Дело в том, что я это сравниваю с нечто похожим, как Обама делал. Обама все время боролся с республиканцами. Вот мне не дают провести этот закон. Это вот партийные вот эти вот разборки, и из-за них я не могу ничего сделать. Это говорит мне только о неэффективном менеджере. Я смотрю, опять же, на себя в своем как бы маленьком масштабе. Но если я руковожу проектом, если у меня есть команда, в которой два человека против того, что хочу я и другая половина, то я должен принимать какие-то решения, а не кричать всем и жаловаться, что вот у меня Вася Сидоров, программист, и дейтабейс-администратор Коля Семенов не дают мне нормально работать. Если я менеджер, почему я должен всем жаловаться? Он должен прекратить жаловаться и прекратить обращать на них внимание, мне кажется.
Ну, это сложно. Это сложно все-таки. Это публичная фигура, президент, и взаимоотношения с прессой, со средствами массовой информации – это очень большая часть его деятельности, его вообще существования. Да? Во многом это медийная фигура. И если у него там с 80% средств массовой информации плохие отношения, и они все время его стараются подвести под импичмент, то, конечно, ему функционировать как президенту очень сложно. То есть ему надо как-то решать этот вопрос, наверное, действительно.
Я думаю, ему надо решать вопросы и делать конкретные вещи, которые он уже начал делать, на самом деле. И вот когда он будет делать эти дела, которые будут показывать то, что он пообещал, действительно воплощается, и жизнь улучшается, тогда можно будет судить. И пресса поменяется сама. Вот, скажем, возьмем такую вещь, как бизнес, его обещание привести бизнес в Штаты. Вот эти встречи его с крупными главами крупных корпораций, и вот уже пошли какие-то ответы, что вот такая-то компания вложит, там, скажем, Intel вложит 7 миллиардов долларов в заводы в Америке, и такая-то компания будет приводить бизнес в Америку. Что, как вам это кажется со стороны?
Ну, со стороны, мне кажется, это... Меня это вызвало иронию, как я вам уже в личной беседе говорил, что это мне напоминает работу российского президента, который вызывает на ковер там каких-то глав российских корпораций и им дает какие-то ценные указания. То есть в ручном режиме управлять экономикой и там... говорить корпорациям, что им делать, мне кажется, это уже вчерашний день и прошлый век. То есть это должны работать, какая должна быть система. Например, всем известно, это ни для кого не секрет, что большинство крупных мультинациональных американских корпораций Они все свои прибыли складируют не в Америке, а на Бермудских островах, там, на Каймановых островах. И вот у них там накапливаются огромные миллиарды, и они не знают, как их потом инвестировать, потому что если их переводить, там возникают налоги и так далее. То есть вот если бы эту проблему решать вот, так системно, просто каким-то образом или объявить амнистию для них, или ну, каким-то образом, чтобы эти деньги вернулись в экономику, реинвестировались. Или, например, производство того же айфона в Китае. Да? То есть, например, я уверен, в Соединенных Штатах запрещены такие условия работы, как на заводах Apple в Китае существует с точки зрения охраны труда, там, охраны окружающей среды, социальных там, всяких вопросов, там, отпусков, продолжительность рабочего дня и так далее. То есть такие условия невозможны в Америке, как они существуют на заводах американской компании в Китае, но при этом эти айфоны спокойно можно купить во всем мире, да, хотя, в принципе, они производятся, ну, в стране, во-первых, где нет ни свободы, ни демократии, где там существуют всякие нарушения условий труда. Как бы, если это тоже вот так вот принципиально посмотреть, то надо решать это тоже как-то законодательно, что если вы хотите, чтобы американские корпорации работали в Америке, да, то тогда надо им запретить производить свою продукцию там, в Индонезии, в Бангладеш, во Вьетнаме или в любой другой стране, или платить такую же зарплату там рабочим, чтобы у них такие же были отпуска, такие же социальные пособия, как в Америке. То, что, иначе, как решить?
Да, очень просто он решает вопрос. Понимаете, вы привели аналогию, с которой я не согласен. Вы говорите, что, так скажем, руководители России вызывают на ковер каких-то своих руководителей из бизнеса, и им делают внушения, и после этого что-то меняется. Я не говорю о внушениях никаких. Когда, я не знаю, знаете вы или нет, но многие годы корпорации платят огромные налоги. Поэтому, когда мы говорим, скажем, 35% налог платят корпорации, когда Трамп вызывает, скажем, некого главу корпорации, он его не пугает и не заставляет, и не говорит, не открывай, скажем, завод в Китае, а открывай завод здесь. Конечно, бизнес есть бизнес, если бы... Тут так просто не испугаешь бизнесмена. Он делает по-другому. Простая арифметика. Он же хочет сделать то, что позволит не терять много денег корпорации. Он говорит, у вас было 35% корпоративные, скажем, налоги. Я вам сделаю 15%. Но эти 20%, которые вы выиграете, потратьте внутри страны. Да, внутри страны у нас, естественно, труд стоит намного дороже, чем в Китае или в другой стране. Но он договаривается, он не вызывает на ковер и говорит, не сделаешь, посажу в тюрьму или к тебе приедут пару киллеров и тебя уберут. Нет. Он пытается договариваться как бизнесмен с ними и показать им. Вы думаете, что Intel, ему нечего делать просто взять и 7 миллиардов вкладывать в завод в Америке? Что, они не понимают, что здесь дороже труд? Они понимают. Но они видят выгоду в другом, поэтому идет просто договор, мне кажется.
Ну, у меня сложилось впечатление, что разговор шел таким образом, вот с автомобилестроительной какой-то корпорацией, что если вы в Мексике построите завод, мы вам сделаем пошлину 20% или больше на ввоз, и вы
Это дополнительный рычаг. Нет, не сможете ничего продать, а это опять экономический рычаг. Это другой, действительно, он так говорит. Другой экономический рычаг. Я уверен, что я не знаю многих других рычагов. Но они экономические.
Ну, экономически, но эти рычаги, они из 19-го и там первой половины 20 века, вот эти пошлины дополнительные импортные. То есть всю вторую половину 20 века все страны в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле, которое потом стало называться Всемирной торговой организацией, многие годы ведут переговоры о том, чтобы снижать вот эти барьеры таможенные между странами, чтобы торговля была более свободной. И как бы во главе этого процесса всегда шли Соединенные Штаты, как больше всего, так сказать, люди, радеющие вот именно за принцип свободы торговли. И сейчас вот как бы вот эта политика, она идет как бы совсем в другую сторону. Вот это уже, конечно, становится... Когда непонятно, зачем вообще нужна эта международная торговая организация, зачем нужны были эти переговоры, зачем тратить деньги на всех этих чиновников, которые ведут эти все переговоры. То есть, если все страны будут сейчас устанавливать пошлины между собой, и каждый будет закрываться от другой стороны, то вот вся эта международная система, она, ну, можно сказать, будет выброшена в помойку.
Ну, мы посмотрим. Посмотрим, да, будет или нет, мы, конечно, посмотрим. Следующая тема – иммиграция. Это огромная волна протестов по всему миру после того, что Америка временно запретила въезд 7 мусульманским странам. Они запретили им не просто так, а потому что по статистике довольно большое агрессивно настроенных людей, которые ненавидят Америку, из этих стран – хотят приехать в Америку, а проверить их бэкграунд. На сегодня, вероятно, у миграционных служб нет достаточной силы, чтобы точно, ну или более-менее точно знать, что этот человек не представляет опасность, если его впустить. Почему такая волна протестов происходит? Ну, я понимаю, что ее спонсируют, конечно, реально платят деньги, чтобы люди участвовали в демонстрациях против иммиграции. Почему это так? Если это касается Америки. Я никогда не слышал протестов, скажем, если Россия, допустим, откажется кого-то впускать. Это дело России, кого впускать, а кого нет. Как вы считаете?
Ну, у меня мнение следующее. Я не знаю, проплачены там эти протесты или нет, но у меня лично вот эта мера вызвала внутренний протест. Почему? Потому что никогда такого не было, чтобы... кто-то запрещал въезд из какой-то конкретной страны. Вот всем людям. Ведь Америка – это страна, так сказать, свободы, страна иммигрантов. Да? Все когда-то туда приехали. То есть туда ехали люди, которые не могли или не могли найти себе место там, в Ирландии, в Англии, там, у себя в Германии где-то. Люди, которые, например, стремились жить в более свободном обществе, которому не нравилось жить в диктаторских режимах. Да? То есть получается так, что всем этим людям Америка говорит, какой бы ты ни был человек, вот предположим, ты живешь в этой стране, даже если тебе не нравится этот режим, даже если ты если ты симпатизируешь Соединенным Штатам, просто потому что у тебя паспорт этой страны, тебе въезд запрещен. Плюс к тому,
Ну хорошо.
Сейчас я просто закончу. Кроме того, там уже попали люди, у которых уже были выданы визы, у которых были грин-карты, у которых там жены или мужья в Америке, там родственники, которые там уже работают, которые были там где-то просто за границей. И попали люди, у которых уже проверили, которым официально выдали разрешение. И например, министр иностранных дел Швейцарии, он тоже выступил с протестом, указав на то, что вот эта мера, она противоречит просто букве Международной Женевской конвенции о беженцах. То есть есть какие-то международные документы, которым тоже это решение противоречит. То есть те же самые задачи, на мой взгляд, можно было решить просто, ну, не выдавая виз. Если нет уверенности, что человек не представляет опасность, не выдавайте ему визы, и все.
Я хочу ответить на ваше высказывание, что такого не бывает, чтобы просто жителям всей страны отказывали во въезде. Вероятно, вы не знаете вот о каком факте, что существует 16 арабских стран в мире, я найду ссылочку, приложу к подкасту, которые просто запрещают гражданам Израиля въезд в свою страну. Просто. Всегда и многие годы. Никто не демонстрирует протестов против этих арабских стран. Почему? Непонятно. Более того, я американский гражданин с американским паспортом. который ездил по всему миру уже. Но при этом существует ряд стран, где сам факт, что я как турист побывал в Израиле, просто у меня стоит виза израильская в американском паспорте. Я не езжу через определенную страну. Вот я покупаю билет на самолет, если там есть connection, если есть посадка в некой стране арабской, я не беру этот рейс только потому, что я бывал неоднократно в Израиле, у меня есть там штампы стоят, понимаете? Да. На эти сайты этих стран пойдете, и там написано конкретно.
Я в курсе, да, я в курсе этого момента, вы правы абсолютно, это существует. Но здесь, во-первых, получается так, что Соединенные Штаты, наши, так сказать, лидеры в области идеологии, в области культуры, экономики, политики, они берут пример самых отсталых арабских стран, которые, некоторые из которых, кстати, находятся в состоянии войны с Израилем. Да? То есть, когда есть состояние войны, то тогда, да, такие запреты, они могут быть. И были исторически такие ситуации.
Но... Дело вот в чем. Израиль не воюет, не находится в состоянии войны ни с одной арабской страной. Тот факт, что многие арабские страны хотят просто смести Израиль с лица земли, это не называется, что они находятся в состоянии войны с Израилем. Они так решили, но никакой войны нет. А второе, Америка не берет пример с этих стран. Америка сказала временно, на 3 месяца, пока мы не разберемся, мы приостанавливаем. Потом это будет все возвращено естественно. Но идет протестная волна, но никто не протестует в поддержку Израиля. Я просто не говорю, что Америка должна брать пример с этих арабских стран. Я говорю о том, что не надо применять разные стандарты. Если вы спокойно живете с тем, что израильтян не пускают в 16 стран мира всегда и многие годы, и ничего не собирается менять, то не надо демонстрировать против нас, которые временно приостановили переезд иммигрантов.
Мне тоже не нравится такая политика, что с израильским паспортом куда-то не пускают. Я тоже с этим не согласен. И также я не согласен с тем, что и с каким-то другим паспортом, просто потому, что у тебя паспорт какой-то страны, тебя куда-то не пускают. Нужно смотреть, какой человек. Если это профессор, я не знаю, который занимается какими-то исследованиями, и который может принести какую-то пользу там в Америке, почему ему не дать визу? Только потому, что у него там иракский паспорт.
Да нет, ему дадут, они здесь. Огромное количество преподавателей в вузах, выходцы из всех этих стран. То есть это все есть и это будет. Но я что хочу сказать, чтобы закончить с этой темой, что не надо особо переживать. Все восстановится, все будет нормально, и эти вот напрасные волнения, демонстрации.
Нет, это, как сказать, это волнение в том плане, что все-таки мы, люди, которые живут вне Америки, они от Америки ждут определенного лидерства, потому что это лидер стран, лидер в экономике, лидер в культуре, мы все смотрим и сериалы, и фильмы, и так далее, поэтому как бы и не хочется, чтобы были ошибки такие вот, которые приводят... Вот ведь это решение, оно так и не прошло, правильно? Его даже не признали незаконным сами американские власти.
Оно перерабатывается сейчас, и будет как-то, может быть, другая формулировка. Но если вы уже все, не вы лично, а если все страны считают, как вы говорите, Америку лидером, то перестаньте нас ненавидеть хотя бы. Перестаньте ненавидеть открытой ненавистью. Если вы смотрите наши фильмы, скажите, молодцы американцы, делают классные фильмы. Не надо нас ненавидеть за это. Не надо говорить о том, что мы пытаемся навязать вам нашу культуру. Большинство фильмов, скажем, в той же России, Украине, Белоруссии, которые американские смотрятся, это не то, что прилетели самолеты, пароходы с кучей видеокассет и заставляют, всучили вам. Люди идут сами втихаря, легально, нелегально, покупают, качают и смотрят. Они хотят этого, понимаете? Но при этом они говорят,
это показывает позитивное отношение.
Это показывает?
Нет, почему? Это показывает позитивное отношение. к Америке. Я думаю, что большинство людей, даже большинство арабов, я думаю, относятся позитивно.
Давайте говорить не об арабах. Мы говорим не на арабском языке с вами. Статистика показывает, что людей, которые, скажем, в России ненавидят Америку, огромное количество, огромный процент.
Ну, я думаю, что этот процент может быть не совсем правильный, потому что если с каждым человеком так поговорить по душам, вынуть у него из кармана iPhone, спросить, а ты хотел бы там...
Джинсы снять, снять с него джинсы, да.
Да. Спросить, хотел бы ты съездить в Диснейленд. То есть все с удовольствием и съездили бы в Америку, или, может быть, даже поехали бы поработать в Америку. То есть, если вот так вот с каждым отдельно поговорить, да?
Ну, я понимаю. Ладно, не будем ходить уже в эту область. Хорошо, что еще вам не нравится из того, что сделал Трамп, если вы можете вспомнить? Пока.
Ну там ошибка, когда он сказал, что за него проголосовало больше всего выборщиков.
А это не
после Рейгана, да. На самом деле за Клинтона больше голосовало, за Обаму больше голосовало. Okay. Ну, ему сразу привели статистику, что он вынужден был сказать, ну, а, извините, мне эти цифры дали. Ну, значит, ему дали неправильные цифры, то есть это уже как бы...
Это мелочь, это он признал, да. Это как раз не самое существенное. Считаете ли вы, что отношения России и Америки улучшатся при Трампе по сравнению с Обамой?
Я думаю, что надеяться на это хотелось бы, но больших оснований для такой надежды нет. Вообще все, что касается России, для меня это последние полгода вот в американской политике тоже было такое откровение. Я не мог себе представить, что оказывается страна, которая там на 20-м месте по экономике находится, может так сильно влиять на Америку. Да? То есть, вот, кажется, ну, это вот то, что было в средствах массовой информации, насколько сильно Россия повлияла на результаты выборов, потом даже то, что пришлось там выйти в отставку высокому чиновнику из команды. И все это связано с... То есть это настолько повышает важность России в международной как бы жизни и в жизни Америки, непропорционально, вот, мне кажется, ее реальному весу в экономике и политике.
Менее важна, чем количество ядерных боеголовок, которые в Америке, в России есть. Россия – это ядерная держава, мощнейшая, вторая по мощности после Америки, которая может сделать столько плохого, что обязательно с ней надо считаться, невзирая на то, какая у нее экономика.
Значит, у меня впечатление такое, что и в России, и в Америке сейчас у власти так сказать, в высших эшелонах чиновников находятся люди того поколения, которые еще воспитывались во времена Холодной войны. Им очень, во-первых, им очень комфортно опять вернуться вот в эту всю парадигму, в которой они жили, в которой их учили. Потому что вот в период разрядки, когда вроде осталась только одна сверхдержава, а Россия уже не была угрозой, им совершенно было некомфортно, непонятно жить. А вот, ну, согласитесь, что, скажем так, военным и совершенно как-то, ну, некомфортно, если вот совсем все хорошо и совсем все мирно, и все друг с другом дружат. Они вроде как становятся и не нужны никому, да. Так же, как, я не знаю, там, врачам не очень хочется, чтобы все были здоровыми, полицейским не совсем хочется, чтобы совсем не было преступности. То есть эти люди, которые вот работают в этих сферах, им нужно, чтобы было что-то, чтобы была какая-то напряженность, была какая-то конфликтность. И во многом это подогревается вот именно их интересами, мне кажется.
Ну, может быть и так. Поглядим. Конечно, не хочется, чтобы был конфликт. Конечно, не хочется, чтобы были войны. И, ну, опять, я не знаю, как поведет себя Трамп в этом плане, в плане вмешательства за рубежом. Пока он говорит «Америка для американцев», «America first». Вот. Надеюсь, что он не будет наших мальчиков посылать в другие страны в огромных количествах. что касается НАТО и европейского, НАТО и присутствия Америки в Европе, он тоже хочет сказать, опять, с точки зрения бизнесмена, Америка не должна посылать свои войска просто так везде и повсюду. Вы хотели наше членство в НАТО? Окей. Но мы не одни члены НАТО, и НАТО имеет определенные правила и финансовые требования к каждой стране, которая в НАТО. Хотите, чтобы мы прислали к вам, скажем, дивизию? Значит, надо как-то платить за это. Вы должны вкладывать деньги в НАТО. И не только Америка должна везде ездить и со своими солдатами участвовать во всех горячих точках.
Ну, мне кажется, уже пора понять, что вот эти все действия с солдатами, они не приводят к каким-то серьезным, эффективным, практическим результатам. Вот даже маленькая такая страна, Никарагуа, например, где были в свое время контрас, да, которым помогали активно. И потом посчитали сами же американские экономисты, что гораздо проще было бы просто оказать Никарагуа большую экономическую помощь, ну, грубо говоря, вложить туда деньги, чтобы там все было хорошо, и нужно, и тогда бы это была страна, которая была бы дружелюбна по отношению к Америке, как, например, Коста-Рика, да, и гораздо меньше надо было денег вложить бы, но тогда не были бы задействованы вот эти силовые все структуры, которым всегда хочется, чтобы их задействовали, понимаете? А вот они боролись с Контрас, а там опять Ортега Даниэль президентом стал. То есть все вот эти вмешательства военные, которые происходят, они очень дорогостоящие, они приводят к росту долга государственного. Они, конечно, дают там какие-то звездочки военным, но на практике они мало чего решают вот, в результате вот всех этих вмешательств. Мы не видим больших таких позитивных сдвигов.
Ну, я хочу сказать, что экономические влияния, скажем, Никарагуа или какую-нибудь другую коррумпированную страну, они не достигли бы потребителя. Вы говорите, вот вложили бы там кучу денег, столько же денег, сколько на военных, вложили бы в экономическую помощь. Эта экономическая помощь разворовалась бы руководителями страны, и она бы не дошла по месту назначения. Я, например, родом из Украины, я поддерживаю Украину, считаю, что на нее наезжают несправедливо. Вот, агрессоры со всех сторон. Украина пыталась сделать там очередной Майдан. Но из тех новостей, которые я слышу из Украины, коррупция осталась. И, скажем, если Америка будет помогать Украине, я не уверен, что простые украинцы получат, скажем, их жизнь улучшится. Не знаю. Может быть, если был бы какой-то более жесткий контроль над тем, куда идут деньги, может быть, это было бы лучше. Но я не очень в это верю.
Ну, по крайней мере, вот есть подсчеты экономистов, что с помощью экономических рычагов можно сделать страну более, так сказать, позитивно настроенной, то есть меньше денег потребуется, чем если это делать с помощью военных рычагов.
Может быть, не знаю, я не экономист. Ну, Михаил, мы уже с вами разговариваем почти час, надо, конечно, и честь знать, людям надо идти на работу, или многие пытаются заснуть под наш подкаст, а у них не получается. Мне понравилось с вами беседовать, и я бы не против с вами еще поговорить, может быть, о вашем Сингапуре поговорить как-то в следующий раз. Вы нам расскажете об этой стране, вы давно уже там живете?
Ну, с удовольствием, но, может быть, я бы сначала рассказал про Швейцарию, потому что я больше, конечно, знаю, я дольше гораздо жил в Швейцарии и больше знаю про эту страну. Ну, если вам больше интерес Сингапур, могу и про Сингапур, но, мне кажется, может быть, интереснее было бы.
Мне, на самом деле, интересно с вами говорить, потому что вы очень четко излагаете свою мысль, что вообще редко происходит, а я-то, например, очень ценю, мне очень приятно с вами беседовать. Поэтому давайте весной запланируем какой-то еще подкаст, может быть, про Швейцарию, может быть, про Сингапур, и вы расскажете, как там люди живут.
Да, хорошо? С большим удовольствием. Мне тоже очень интересно и слушать подкасты, и беседовать.
Спасибо большое. Спасибо большое за ваше время, и посмотрим, что наши слушатели будут говорить. Пожалуйста, заходите на сайт americhka.us, это я вас прошу, Михаил.
Да,
если вопросы
понял.
Будут к вам, то, пожалуйста, отвечайте. Спасибо, всего вам хорошего. До свидания.
Всего хорошего.